В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы», или в просторечии «Парнас». А у нас, собственно, юбилей. 2 года назад прошли выборы в Государственную Думу России, ну а на следующий день начались массовые демонстрации и протесты с требованием честных выборов. Что это было, попробуем разобраться и сравнить с тем, что происходит в Украине сейчас. Там тоже много чего требуют. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Так что задавайте свои вопросы Борису Немцову. Ну, а мы, собственно, об этом и начнем. Ну что, 2 года существует Государственная Дума, роспуска которой вы требовали. Ничего не добились?
Ну, дело в том, что Дума была избрана воровским образом. По оценкам социологов и оценкам, собственно, экспертов в области выборов, Путин и, собственно, вся избирательная его система украли у российских граждан 13 миллионов голосов. Вот. Никакого отношения к волеизъявлению народа состав Думы не имеет, и поэтому отношение граждан к этой Думе соответствующее. Кстати, последние опросы, которые прокремлевскими социологами проведены, показывают, что более половины граждан страны считают, что она никакого смысла не имеет, ее надо разогнать.
Да, и отдать свою власть президенту Путину.
Вот. В принципе, это, конечно, безобразие, когда люди так относятся с презрением к парламенту, но этот парламент, поскольку он воровской, да, он заслужил такого к себе отношения. Вот, конечно, если бы это были честные выборы, и в парламенте присутствовала бы оппозиция, я думаю, отношение было бы совсем иным, и вряд ли бы граждане страны так к нему относились. Теперь, если говорить о том, что тогда было, и сравнивать с тем, что сейчас происходит в Киеве, на Майдане, есть много общего. Во-первых, это эмоциональная оценка граждан и Украины, и России того, что произошло. Значит, тогда, и я это отлично помню, собственно, первые события после выборов произошли 5 числа, то есть вот 2 года будет завтра, да, 5 числа, когда на Чистые пруды пришли около 10 тысяч человек, из них очень много было наблюдателей, возмущенные масштабами фальсификации, в том числе и в Москве, в первую очередь в Москве. Да, эти наблюдатели с трибуны и, собственно, стоя на Чистых прудах, говорили, как у них на глазах переписывались протоколы, как воровались голоса. То есть люди чувствовали, что их обманули, люди чувствовали, что их обокрали. И мне кажется, что вот как раз в Украине сейчас на Майдане происходит ровно то же самое. То есть люди чувствуют, что их обманули, их обокрали.
Им обещали только, что? Только им Европу им, обещали?
Да, им обещали евроинтеграцию, хотя это, очевидно, скорее фигура речи, а не суть дела, потому что никто Украину в Евросоюз не принимал. А скорее это был некий такой шаг, который носил мировоззренческий такой характер, а не какой-то глубокий интеграционный характер. Янукович лично занимался тем, что доказывал гражданам, что он не свернет с этого пути, а потом всех обманул, всех кинул. Кстати, кинул он не только украинский народ, но он кинул и Россию.
А в чем он Россию-то обманул? Россия как раз добивалась того, чтобы он не подписывал эти соглашения.
Не, объясню.
И денег обещает.
Я объясню. Путину он обещал, что он будет как раз сближаться с Россией, как нетрудно догадаться.
Так вот, делегация в Москве находится, там
вице-премьер. Да, я понимаю. Ну, то есть он каждому обещал того, что он хотел. Европейцам обещал, что поедет в Вильнюс и подпишет соглашение об ассоциации. Путин обещал, что будет приближаться к таможенному союзу.
Поехал в Китай.
Да. Я в Китай поехал за деньгами, судя по всему, потому что экономическая ситуация в Украине очень-очень тяжелая. Вот. То есть объединяет эмоциональное такое раздражение и, с другой стороны, подъем, связанный с таким тотальным обманом власти. Только у нас в России это были фальсифицированные выборы, а в Украине это обман по поводу евроинтеграции. Второе, что, на мой взгляд, объединяет, это то, что все-таки протест очень массовый. То, что мы видели, по крайней мере, в прошедшее воскресенье в Киеве, где по разным оценкам собралось там от 400 тысяч до 800 тысяч человек, говорит само за себя. Кстати, число жителей в городе Киеве где-то в 4 раза меньше, чем в Москве. При этом народу больше было, чем даже на проспекте Сахарова 24 декабря.
Ну, там съехались из других
понятно,
регионов.
Понятно, я согласен, но все-таки основной, конечно, состав это киевляне, скорее всего, да? Вот, то есть протест очень-очень массовый, это тоже, на мой взгляд, объединяет. Теперь, что еще объединяет? То, что в основном протест, несмотря на путинскую пропаганду, носил мирный характер. Да, были стычки, у нас-то совсем мирный характер он носил, да? Вот, не было никаких там жертв, столкновений и так далее.
Что, кстати, а Путин говорит погромы, и на болотные погромы, там избиение бедных полицейских, и здесь в Украине погромы.
Михаил, мы сейчас говорим о 2011 году или 6 мая 2012?
Ну, это говорим? Целый процесс все-таки такой.
Ну, если мы говорим о декабре 2011 года, то не было ни одной стычки серьезной, и не было ни одной...
что власть не хотела этих
да,
стычек.
И не было, да, она просто врасплох была достигнута, и все. Дальше. Я считаю, что еще объединяет ответственность оппозиции. И украинская оппозиция, и мы здесь в России сторонники были, твердые сторонники именно мирного протеста. Сейчас многие меня обвиняют в том, что я сторонник мирного протеста.
Но слили.
Да, но я по-прежнему... Сейчас будут Кличко обвинять, что он тоже слил, не волнуйтесь. Вот.
Уже обвиняют.
Да. Но я могу сказать, что мы уже крови нахлебались. Я считаю, что русская история нас должна хоть чему-то научить, что любые кровавые столкновения всегда приводят к реакции, всегда приводят, кстати, к еще большему количеству политзаключенных. И хотя плата за мирный протест – это время, и действительно борьба затяжная, в том числе у нас в России, она продолжается, тем не менее, я считаю, что это та цена, которую мы должны заплатить, чтобы не было жертв, чтобы не было убитых и не было раненых.
Борис, но есть же разница. Касается... Подождите, есть разница. Вот смотрите, 6 мая 2012 года полиция ОМОН избили, разогнали демонстрацию против Путина. Ну и что? Там 100 тысяч человек, что ли, вышли на следующий день на улицу в знак протеста? Просто Путин ехал по вымершей Москве, а в кафе в Жан-Жак свинтили группу оппозиционеров.
Это вы меня имеете в виду.
И да? Вас в том числе. Да. А в Киеве что? В Киеве люди выходят на улицу, продолжают бороться, несмотря на то, что там их избивали, были драки, кровь пролилась и так далее. Так что же, это такой русский народ, вот запуганный, трусливый, такой московский креативный средний класс, который не хочет бороться ни за какую свободу, а если хочет бороться, то только тогда, когда власть никак не сопротивляется.
Михаил, мы разные. Еще Кучма написал, что книжка называется «Украина, не Россия», и с ним можно согласиться. Мы разные. Дело в том, что не в традициях украинцев и не в традициях украинского спецназа, в данном случае Беркута, не в традициях избивать людей. Вообще украинцы вот с таким избиением сталкиваются впервые за всю историю своей независимости, то есть за всю историю 23-летнюю. Например, когда была Оранжевая революция, то даже близко не было того, что было на Майдане в ночь на 30 ноября. Даже близко этого не было.
Но у них случилось, люди вышли протестовать.
Потому
в
что
России случается,
я вам объясняю. Это традиция украинская. У нас в России традиция другая. У нас в России ровно избиение, в том числе и упомянутая вами история 6 мая 2012 года, это классическая история избиений со стороны полицейских мирных манифестантов. Это все известно. Это первое. Второй момент. Мне представляется, что украинцы, они, вам это покажется странным, они более сплоченные люди. Они... один за всех и все за одного, вот этот лозунг, да, о котором там не только три мушкетера говорят, но и у нас на митинге, вот этот лозунг там реализован. Сколько бы ни говорили о разъединении на восток, на запад и так далее, они достаточно консолидированы, и они вместе выступают. В-третьих, я должен вам сказать, что украинский протест более массовый, ну, это моя гипотеза, но украинский протест более массовый, потому что наряду с политическими лозунгами, с мировоззренческим выбором в сторону Европы, есть еще и огромное недовольство социально-экономическим положением людей. Вот когда были протесты в России в 2011-2012 году, в повестке дня вопросы социально-экономического характера не стояли так остро, как сейчас стоят на Украине. В Украине очень серьезный социально-экономический кризис. Это и бюджетный кризис. Украина действительно может оказаться перед лицом дефолта. Это и уровень заработных плат. Даже в Киеве, я уж про другие города не говорю, в Киеве уровень заработной платы где-то в два раза ниже, чем в России. Я не говорю про Москву сейчас, да? Вот. В Украине нет нефти, в Украине мало газа. Есть газ, но его мало. Вот этой вот нефтяной ренты нет. И поэтому еще социально-экономические проблемы, недовольство именно с экономической политикой Януковича, людей выводят на улицу. И мне сейчас кажется, что вот требования отставки Януковича, требования отставки Азарова, это требования во многом не связаны с евроинтеграцией, а связаны с крайне высокой степенью недовольства их социально-экономической политикой. У нас этого не было. И, на мой взгляд, массовость как раз ниже, чем в Украине, связана с тем, что вот этой составляющей социально не было. Я вас уверяю, что если бы 2011-2012 год были годами кризиса, в который мы сейчас, кстати, вступаем, сейчас Россия вступает в кризис, и даже дружок Путина Якунин был вынужден четверть работников железных дорог перевести на неполную рабочую неделю. Но не только в этом кризис проявляется, а в том, что...
Ну, стагнация есть, да, объективные экономические данные, роста нет.
Не просто роста нет. Заморожены заработные платы, замораживаются пенсии, растут коммунальные платежи. Например, в Ярославской области уже 40% предприятий работают в убыток. Предприятия переводятся на неполную рабочую неделю. Закрываются малые и средние предприятия. По сути, бизнес находится в загоне. Собственно, они, как всегда, только у нас сырьевые компании и коррумпированная бюрократия. То есть страна входит в кризис, кстати, в необычный для России, потому что в Америке рост, и в Европе тоже уже начался рост. И этот кризис при высокой цене на нефть, такого в России вообще-то еще не было никогда. Так вот, этот кризис в Украине существует давно. И недовольство Януковичем, оно очень велико. Я думаю, тем не менее, что ситуация приведет к тому, что... Янукович сейчас будет торговаться и с китайцами, и с нами, и с Европой по поводу масштабов помощи, именно экономической помощи, финансовой помощи. А потом, перед самыми выборами, для того, чтобы получить голоса сторонников евроинтеграции, постарается подписать соглашение об ассоциации.
Но зная об этом, значит, ему ни Россия денег не даст, ни Европа денег не даст.
Ну, Европа как раз
ему... такое зависание.
Понимаете, Европа-то как раз...
А Майдан разойдется.
Ну, Майдан уже не столько народу, сколько было, как вы заметили, да? Вот, кроме того, заседание в Раде показало, что отставки правительства добиться не удалось. Раскола во фракции, ну, в партии регионов не произошло.
Всеобщей забастовки, которую призывал Кличко, тоже нет.
Да, всеобщей забастовки тоже нет. И это означает, что, собственно, борьба предстоит затяжна и долго.
Значит, главный выигравший Владимир Путин, который не хотел подписания этого соглашения, и, собственно, и получил его.
Я не согласен. Я думаю, что как раз Путин все проиграл, потому что совершенно очевидно, что после этих массовых протестов никогда Украина не вступит в таможенный союз. Очевидно, что, да, Янукович будет торговаться с Путиным по поводу цены на газ, он будет торговаться по поводу там торгово-экономического сотрудничества, но очевидно, что никакого вхождения вот в Евразийский союз, о котором мечтал Путин, не произойдет. И, кстати, это для России хорошо. Я могу объяснить, почему. Во-первых, нам не надо будет платить. Понятно, что скидка на газ на уровне белорусской, а белорусы платят сейчас 166 долларов за 1000 кубометров, а украинцы больше 400, больше, чем в Германии, например, да? Вот эта скидка дорого обойдется России. Кроме того, отмена пошлин на нефть обойдется тоже очень дорого. Общие потери России, если дать скидку Украине, составят 10 миллиардов долларов в год. Это огромные деньги при дефиците.
Вам скажут, Евразийский союз и дружба с Украиной того стоят.
Вы знаете, Михаил,
а вы русофоб.
Ну, как раз русофобы те, кто хотят разорить Россию. Я как раз ее финансово-экономические и политические интересы защищаю. А самое главное, я не очень понимаю, почему мы должны быть против евроинтеграции Украины. Я считаю, что Россия должна первой подписать соглашение об ассоциации с Европой.
Ее там не ждут.
Я объясню. Я думаю, что соглашение об ассоциации европейцы тоже готовы были подписать, и вот почему. Это же соглашение социально-экономического характера. Это соглашение о создании такого общего рынка, да, зоны свободной торговли, которая нам выгодна. К нам придут товары более качественные, к нам придут инвестиции, к нам
российские придут, предприятия у нас будет
выше конкуренция, и наши предприятия должны будут либо выпускать более качественную продукцию, либо учиться, как это делать у них.
И безработица будет, как в Украине.
Вы знаете, это всегда плата за качество жизни. Я считаю, что только конкуренция, только инвестиции, только высокие технологии могут улучшить ситуацию. А так можно в Северную Корею превратиться, если железный занавес построить. Поэтому, кроме того, есть проблема виз, которую мы никогда не разрешим, пока соглашение об ассоциации не подпишем.
Ну почему? Будут по синим паспортам ездить, уже почти Европа согласилась на это.
Я думаю, что Европа на это не согласится, потому что это свинство в чистом виде, когда чиновникам отменяют визы, а всем остальным гражданам, наоборот, ужесточают режим. Я понимаю, что у нас и так чиновники в привилегированном положении, но почему европейцы должны для них делать скидки дополнительные, я не понимаю. То, что Путин тем самым подкупает российских чиновников, которые патриотизмом не отличаются и хотят своих детей отправить в Европу, мне более-менее понятно. Вот. Но мне совершенно непонятно, зачем это европейцам нужно. Но дело даже не в этом. Я просто считаю, что выгодно нам подписать соглашение об ассоциации с Европой, выгодно нам это экономически, выгодно это нам политически. Мешать Украине не надо совершенно. Вот. И любовь украинцев купить тоже уже невозможно.
Борис, не от вас же это зависит, понимаете? Да, от вас не зависит даже освобождение политзаключенных. Вот протестовали, подписи собирали, Владимир Рыжков в Кремль ходил и на Валдай ездил, с Путиным разговаривал. Ну и что? Вот Владимир Путин сегодня сказал, что он амнистию в целом одобряет, но те, кто в насильственных каких-то действиях, особенно против полиции, замешаны, никакой амнистии для них не будет. Значит, те, кто поболотно делу сфабрикованному оказался в тюрьме, они выпущены не будут. Вот степень вашего влияния. А вы рассуждаете о Евросоюзе.
Я высказываю точку зрения партии РПР «Парнас», движения «Солидарность», демократическая оппозиция России. Я считаю, что это правильная точка зрения, она выгодна нашей стране. Попытка развязать такую холодную войну с Европой — это катастрофа для России. Я считаю, что Путин, на самом деле, наносит огромный ущерб стране, и открыто об этом говорю. Теперь, что касается узников Болотной, политзаключенных, амнистии. У меня никаких иллюзий по поводу Путина нет. Он, в общем-то, человек мстительный, злопамятный, и для меня совершенно очевидно, что он воспринимает ребят, узников Болотной, как людей, которые посягнули на его власть, как людей, которые решили ему испортить инаугурацию. И он им мстит, этим людям. Вот, у нас была дискуссия внутри партии на эту тему, я открыто выражал эту позицию. То, что Путин сегодня заявил...
Что вы выражали? Что не надо ходить в Кремль?
Что это бесполезно.
Ну вот сходили в Кремль.
Ну, еще раз... Вот
эксперимент
получилось. Вот смотрите, Михаил, давайте все-таки дождемся текста амнистии и посмотрим на итоги. Значит, у меня позиция очень простая, в том числе и по поводу похода Владимира Александровича Рыжкова. Я считаю, что оценку правильно он сделал, что пошел или неправильно, даст буквально ближайшие дни. Значит, если хотя бы одного, я подчеркиваю, если хотя бы одного узника Болотной, например, Сергея Кривого, нашего коллегу по партии РПР «Парнас», движение «Солидарность», который голодает, он уже вторую голодовку держал, причем очень длительную, с очень большими проблемами для здоровья. Если хотя бы одного узника, например, Сергея Кривого, отпустят, я считаю, что Рыжков сделал правильно, что пошел. Если никого не отпустят, то я это рассматриваю как некоторую дымовую завесу, такой пропагандистский трюк, которым Путин воспользовался для того, чтобы показать, что он готов общаться с оппозицией. Да?
Ну, смотрите, ведь, например, тех, кто по делу Greenpeace проходит, их всех освободили под залог. Значит, у европейцев есть возможность достать в какое-то, извините, Кощеево яйцо, да, путинское, вот, и показать ему эту иголку, и сказать, что будешь плохо себя вести, иголку сломать. Да? Вот. И вот как-то он идет на компромисс. А у вас руки короткие влиять на эту власть. Людей все меньше выходит на протестные акции. А то, что они видят в происходящем, им кажется, что протест не имеет смысла.
Михаил, ну вы сейчас о чем? О том, чтобы мы ничего не делали?
Я о том, что что-то в вашей тактике неправильно, если вы чего-то хотите добиться. Мне некоторым так кажется.
Ну, смотрите, я считаю, что бороться за освобождение политзаключенных — это и благородно, и по-человечески, и правильно. Второе. Я считаю, что эти граждане, которые засели в Кремле, они уважают только силу, с вами я согласен. Третье, я считаю, что давление по поводу Greenpeace было большим, в том числе и из-за того, что впереди зимняя Олимпиада в Сочи, и Путин очень бы не хотел только со своими жуликами там сидеть в вип-ложе, окруженный Лукашенко и Каримовым, да, вместе с Назарбаевым. Он бы очень не хотел таким образом вот с кооперативом «Озеро» отметить открытие Олимпиады, поэтому ему нужно выглядеть белым, пушистым, по крайней мере, для европейцев.
Но ему там надо да, выглядеть.
Да, да.
А теперь, значит, мнение, теперь, собственно, теперь, граждан теперь, его не
теперь,
интересует.
Теперь, что касается... Конечно, ему наплевать. Он... с презрением относится к мнению собственных граждан.
Хорошо, к мнению вот. Оппозиции он тоже с презрением относится, он вас не боится.
Он пока мы действительно не окрепли по-настоящему, он действительно побаивается, но сказать, что там сильно боится, было бы преувеличением. Поэтому я считаю, что мы должны действовать по всем направлениям. Правозащитная деятельность должна быть продолжена, независимо ни от чего. Я считаю, что тот доклад, который подготовили правозащитники «Солидарность» и РПР «Парнас», и который мы представили еще в апреле уходящего года, это был очень, очень важный шаг для того, чтобы разоблачить всю ложь путинскую насчет того, что там были массовые беспорядки. Никаких там массовых беспорядков, естественно, не было. Это он придумал. Потому что массовые беспорядки сопровождаются, во-первых, жертвами, во-вторых, погромами, в-третьих, там, поджогами и так далее и тому подобное. Ничего подобного на Болотной не было. Вот. Это он просто все придумал для того, чтобы отомстить. Да? Вот. И эта точка зрения, она уже для всех продвинутых граждан кажется тривиальной и очевидной. Вот. Дальше, если вы нас пытаетесь убедить, что все ваши усилия тщетны, то вы нас не убедите. Мы будем все равно продолжать. Это дело.
Дума штампует один
теперь
закон антиреформаторский
теперь смотрите.
Это как?
Ну, послушайте, мы про Думу уже начали. У нас
так
Дума,
они же не сами думают, правда? Это они выполняют определенные поручения.
Естественно, в стране реакция. Популярность Путина падает. У него сейчас самый низкий рейтинг за все годы.
47%.
Это минимальная оценка.
Страшно низкий рейтинг.
Нет, секундочку.
Скажите какому-нибудь европейскому политику.
Я вам сейчас объясню, Михаил, происхождение рейтинга, если вам интересно. Значит, две трети граждан страны, где-то 65-66%, получают информацию исключительно с федеральных телеканалов. Две трети. Значит, на самом деле, две трети, подчеркиваю, это зомбирование людей о том, что он великий, что он честный, что он знает, куда двигать страну, что он защитник ее интересов и так далее и тому подобное. Так вот, рейтинг его должен быть 65%, а он меньше 50%. Это означает, что даже те люди, которых зомбирует зомбоящик, даже эти люди перестали его доверять. Но самое главное, даже это тренд. 48%, как вы правильно сказали.
47.
А еще, ну, неважно, там, это в пределах ошибки. А стартовая вообще позиция была 75%. Таким образом, человек потерял уже почти 30%, и этот тренд не остановить. Поэтому он сделал ставки на полицейщину, он сделал ставки на коррумпированную бюрократию, он сделал ставки на дубинки, на манипуляции, на обман людей, на зомбирование. Все это понятно. Дальше. Я считаю, что в этих непростых условиях мы все равно должны бороться. Причем разными методами. Если это марши и митинги, отлично. Если это пикеты, отлично. Если это участие в выборах, в том числе и в выборах региональных, отлично.
И сидеть в Ярославской областной думе и заниматься непонятно чем.
Ну, я, во-первых, занимаюсь там, на мой взгляд, важнейшим для страны делом, а именно я делаю все, чтобы страну вернуть в федерализм и вернуть деньги в, можно сказать, совершенно уничтоженный в финансовом плане региона. То есть одно из преступлений режима состоит в том, что он всю Россию превратил в колонию, высосав из региона все средства. Да, если в тяжелые 90-е соотношение федерального и местного регионального бюджета было 50-50, то вертикаль власти, построенная Путиным, привела к высасыванию и обкрадыванию регионов.
В чью пользу?
65-35.
Нет, в чью пользу?
65-35.
Кто получает прибыль?
Значит,
от прибыль, этого
прибыль. Значит, так, федеральный бюджет это бюджет военно-полицейский. Самые главные расходы бюджета, я вам в цифрах могу сказать, это расходы на оборону. Они около 2 триллионов 400 миллиардов. Чуть-чуть меньше расходов на спецслужбы и полицейщину. Это где-то 2200-2300. Дальше. Впервые расходы на бюрократию, на путинскую, федеральную, превысили триллион рублей. Таким образом, обокрали всю страну для того, чтобы купить полицейские дубинки, купить автозаки, купить водометы, да, и украсть деньги на якобы перевооружение армии.
Вот, ну, москвичи-то лучше живут, правда?
Вот, собственно.
Москва тоже бенефициар.
Теперь, Москва это не федеральный бюджет. Москва действительно богатый город, поскольку здесь платят налоги практически все компании, в том числе и сырьевые. Вот. И бюджет Москвы действительно запредельный, что тоже абсолютно несправедливо. Так вот, я нахожусь в Ярославле для того, чтобы хотя бы объяснить, что надо защищать интересы страны, а не только интересы вот кремлевской этой группировки, не только интересы города Москвы. Я считаю, что мой голос, между прочим, хочу говорить, что он не услышан. Вы врете, вы его отлично слышите. Вот, и не только вы, а вся страна его тоже хорошо слышит, я достаточно громко говорю.
Ну,
и
вы вносите говорить... там какие-то инициативы, и эти более, инициативы более, тут более, же отвергаются более. Единой России.
Это не так. Сообщаю вам, впервые, можно сказать, сообщаю, что на ближайшем заседании Ярославской думы, которое состоится 11 декабря, впервые в России будет рассматриваться закон о замораживании коммунальных тарифов до проведения аудита. Мы с этим законом шли на выборы, Ярослав. Навальный пытался этот закон, вы знаете, внести в Московскую городскую думу, ничего не получилось. Так вот, нам удалось добиться поддержки этого закона в Думе Ярославской, которая на 80% контролируется партией «Единой России». Поэтому сказать, что уж мы там совсем ничего не можем сделать, это неправда.
Напомню слушателям «Радио Свобода», у нас здесь в студии Борис Немцов, сопредседатель партии РПР «Парнас» и депутат Ярославской областной думы. Телефон для вопросов 8 800 222 12, смс плюс 7 903 743 28 01. Борис Ефимович, так все-таки Путин-то вас все-таки не боится, хоть вы в Ярославле, хоть вы в Москве, хоть вы на демонстрации.
Слушайте, Михаил, вы знаете, вот...
Он как, же наступает. Каждый божий день что-нибудь запрещает.
Послушайте, вы как в песочнице, боится, не боится.
Если бы он вас опасался, то они бы не принимали все новые и новые запретительные законы.
Я вам так скажу,
законы.
Это понятно, но это логика авторитаризма. Он идет по пути Лукашенко. Он считает, что всем надо заткнуть рот, что всех надо запугать, застращать.
У Лукашенко неплохо получается. 19 лет.
Да, у Лукашенко неплохо получается. И если бы Путин ему еще не давал где-то 5 миллиардов долларов денег каждый год за счет дешевого...
Ну, Лукашенко дает Путин, а Путину дает природа.
Ну, я вам так скажу, Лукашенко Путину не дает, а Лукашенко использует Россию как дойную корову, высасывая из нас огромные деньги. Да, вот за все годы правления уже 100 миллиардов долларов высосал. Вот, естественно, при таком лоховатом дядюшке, как Путин, да, который поддерживает режим, вопреки воле, между прочим, белорусского народа, можно и дольше прожить. У России нет такого доброго дядюшки, который бы нам помогал. То, что страна при цене на нефть больше $100 за баррель, при отсутствии кризиса в Америке, отсутствии кризиса в Китае и преодолении кризиса в Европе, то, что страна вступила в полосу кризиса, это целиком и полностью заслуга Путина. Построенный им бандитский государственный полицейский капитализм показал полную свою непригодность для современного мира. Абсолютную. Да? Вот этот эксперимент, когда вся власть принадлежит кучке чекистов и владельцев значков партии воров, да? Вот эта оценка страны только как вот такого сырьевого придатка, да? Это все привело к полной деградации государства. Уничтожение институтов государственных, это тоже все означает, что из страны бегут капиталы. Вы из России, между прочим, в этом году убежит больше 60 миллиардов долларов денег.
Ну, больше... и люди уедут, да.
Да, и люди,
которые на Болотную выходили.
Да, и люди уезжают. При этом вся его группировка просто нагло издевается над народом. Вот этот Якунин, который владелец шубохранилищ, да, сдача Вакулинина за 75 миллионов долларов. Вы знаете, какой у него доход у этого? Он, кстати, руководитель государственной компании «Российские железные дороги». Вы знаете, какая у него официальная зарплата и доход?
Миллион, наверное.
Миллион. Долларов. Вы только не держитесь за кресло нормального. Значит, его официальный доход в год 500 миллионов рублей.
Так.
Понятно, да? Это 15 миллионов долларов США. И он при этом рабочих увольняет. А у Миллера какая, вы думаете, зарплата?
Это «Газпрома», главное.
Да, «Газпром», да. Представитель правления «Газпрома». Сообщить?
Ну, да, конечно.
Значит, его годовая зарплата гражданина Миллера, дружка Путина по мэрии, 800 миллионов рублей.
Вы разжигаете социальную рознь.
Еще раз, в день этот человек, в день зарабатывает больше 2 миллионов рублей.
Может, он,
например,
хорошо работает?
Если сравнить, он работает отлично. Растут цены на газ, строятся бессмысленные пустые газопроводы, значит, не осваиваются новые месторождения, и за все платит вот российский народ тем, что коммунальные платежки каждый месяц приходят все дороже и дороже. Да? Вот эти беспредельщики грабят Россию. Я вас уверяю, что этот пир, который они устроили с помощью дорогой нефти, дорогого газа и зомбоящика, этот пир закончится. Он закончится. Вы можете сколько угодно говорить, что он же ведь отлично понимает, закручивая гайки, что его ждет впереди. Впереди Россию ждет социально-экономический кризис. Впереди его ждет действительно протест даже тех людей, которые сейчас к нему относятся лояльно. Вы посмотрите, что говорит Кудрин. Он же лояльный.
Говорит,
вы посмотрите, что говорит Сонин. Нет, они же все лояльны.
И что?
Это
слушайте,
даже
Ленин
люди...
разорил Россию, послушайте, а это... памятники стоят до сих пор.
Не в этом дело.
Представляете, вот мы будем пожилыми Ленин... очень людьми и увидим, как будут стоять памятники Путину.
Послушайте, я вам гарантирую, что этих памятников не будет. И проспектов Путина и Кадырова тоже не будет. Он будет проклят. Дальше. В России надо жить долго. Я человек уже взрослый и прожил довольно большую жизнь. Могу вам сказать, что вот эта ваша нетерпеливость, торопливость... А вот почему вы тогда штурмом не пошли на Думу, почему вы не захватили Центральную избирательную комиссию?
Это Лимонов говорит.
Да, и так далее, и тому подобное.
Которая
да?
теперь вот, пишет в газете вот, «Известия», да, да, вот это, близкой
вот
к властям.
Да, вот эта торопливость сыграет с нами очень злую игру, понимаете? Не надо этого делать. Ничего этого делать. Надо спокойно и упрямо
то
двигаться
терпеть.
По своему направлению. Нет, надо действовать.
Бог терпел и нам велел.
Нет, надо действовать. Надо выходить на марши, надо добиваться освобождения политзаключенных, надо работать в парламентах, добиваться, чтобы деньги отдавали в регионы. Надо добиваться защиты социальных и экономических прав людей. Надо действовать. Все время
пока
действовать.
Пока тут сидим, из Украины приходят новости. Глава МВД Украины запретил своим подчиненным применять силу против участников акций.
Так это очевидно, Михаил.
А украинский спикер надеется на определение даты подписания соглашения с Евросоюзом после Нового года. Видите, как они успокаивают народ.
Нет, еще раз, Михаил.
Они своего народа опасают.
Естественно.
А Владимир Путин российского народа и оппозиции не опасается.
Ну, я думаю, что он все делает для того, чтобы защитить свою власть, и каждый божий день думает, каким образом его могут свергнуть. Это единственное, что вообще его волнует. А вот то, что сейчас действительно фаза, когда оппозиция не может собрать манифестации, как на Майдане, это сущая правда, но это совсем не значит, что мы должны пессимистично сидеть на кухнях и ругать власть, ничего не делая.
Хорошо, давайте, вот были московские выборы, еще один тут вопросик есть. Алексей Навальный там получил много голосов, кстати, выборы были в Екатеринбурге, там Ройзман тоже получил даже достаточно, чтобы победить, правда, потом сказал, что он не оппозиционер. Ну и чему вас это научило? Вы там, по-моему, Навального ваша партия выдвигала. Он, правда, спасибо вам как-то сквозь зубы за это сказал, ну, или не сказал. Что вы дальше-то будете делать? Вот тут Александр Пантюхин интересуется выборами в Мосгордуму, например.
Посмотрите, я считаю, что нужно сосредоточиться на выборах именно в Думы. В первую очередь в Мосгордуму. Дело в том, что депутат избранный, ему не обязательно и совсем не надо, и даже вредно, встраиваться в эту воровскую вертикаль. Депутат отвечает только перед избирателями, которые за него проголосовали, и, собственно, его работу оценивают избиратели. Я считаю ошибкой, внимание, я считаю ошибкой участвовать в выборах губернаторов, я считаю ошибкой участвовать в выборах мэров, глав сельских администраций. Потому что, как только вы туда попадете, как Ройзман, вы же правильно заметили, почему Ройзман сказал, что он больше не оппозиция? Потому что Ройзман от них зависит финансово и административно. Я, как депутат Ярославской областной думы, от них вообще никак не завишу. У меня в кабинете, вы ко мне приедете, я надеюсь, на новоселье, у меня в кабинете, вот фотография Болотной, где десятки тысяч людей, и где мы несем растяжку, в моем кабинете в доме, растяжку несем Россия без Путина. Вы так много таких кабинетов у нас в стране видели? Везде висят портреты Путина и Медведева, поменьше, естественно, да? А у меня вот такая вот огромная растяжка Россия без Путина. Вот. То есть я не собираюсь в эту гнилую и подлую вертикаль вписываться, о чем-то с ними там договариваться. У меня есть повестка дня, есть позиция, я эту позицию защищаю.
Да, заморозка... То есть вы митингуете в областной думе?
Нет, у меня очень конкретная парламентская работа. Заморозка коммунальных тарифов до проведения аудита, отмена политической цензуры, поддержка независимых средств массовой информации, преодоление коррупции за счет открытых конкурсов. Вот это, да, добиваться пересмотра межбюджетных отношений между центром и регионами. Вот это моя абсолютно внятная повестка дня, с которой я шел на выборы и которую я продолжаю, собственно, проводить, находясь находясь в кресле депутата. Да? Дальше. Первое. Нельзя идти губернатором. Они, вы знаете, там меня сейчас в Ярославле...
У вас есть друг Никита Белых.
Это ошибка, что он сделал. Более того, я ему все время говорил, что этого не надо делать. Почему? И сейчас он уже, по-моему, в этом убедился.
Он пойдет на новые выборы.
Он пойдет, ему уже деваться некуда. Он уже, знаете, как это потеря девственности, она уже непреодолимая история. Вот он уже пойдет, да, но он часть системы. Он не худшая часть системы, это я подтверждаю, он нормальный парень и пытается там что-то сделать. Но совершенно очевидно, что он сделать там много не может. И это всем очевидно, в том числе и ему. Поэтому зачем встраиваться вот в гнилую вертикаль? Когда ты идешь депутатом работать, у тебя есть возможность использовать трибуну, свои идеи, свои проекты законов для того, чтобы их проводить. Ты от них финансово не зависишь, ты от них административно не зависишь.
Ну,
ты...
можно покричать, я же говорю.
Нет, не покричать.
А
может,
голоса будут у «Единой России». Вот смотрите, на Украине же не смогли сменить правительство, потому что партия регионов не раскололась, большинство у нее осталось.
Правильно.
И Азаров остался, и все как есть. В той же Думе Государственной России, ну, понятно, вы говорите, она фальшивая, но, тем не менее, там «Единая Россия» голосует едино, хотя депутат Делимханов бьет депутата Журавлева, а потом на следующий день они мирятся, да, и никакого золотого пистолета там вроде как и не было уже. Ну, все
понятно,
хорошо, да?
Ну, еще бы вы хотели, чтобы родственник Кадырова как-то пострадал в результате потасовки, которую, кстати, многие обвиняют в убийствах. Политических убийствах. Вы знаете, что этот Делимханов не может выехать за пределы России? Он в списке Интерпола. Его тут же хватит и посадят. Пожизненно будет сидеть. Бандит самый настоящий. Этот Делимханов, там, Адамову, кажется.
Ну вот, да, его помирили, видите.
Да. Еще бы бандит с бандитом.
Так они не раскалываются. Послушайте,
бандит с бандитом всегда договорится. Тут обсуждать нечего. Вот, ну, и так... мне их разборки неинтересны. Дальше. У нас страна инерционная, у нас страна консервативная. В России надо жить долго. Нужно собираться с мыслями. Нужно проходить в органы законодательной власти, как я сказал. Вот сейчас вот пойдет список, в том числе там пойдут от РПР Парнас, пойдут от Народного Альянса, от 5 декабря пойдет Оля Романова там в Думу Московскую. Отлично, надо этим людям помогать.
То есть вы с Навальным пойдете?
Ну, а сейчас, к сожалению, нет партийных списков, я так понимаю, да?
Будут выборы. Пока нет решения, по-моему.
Нет решения, скорее всего, этого не будет. Поэтому будут выборы по одномандатным округам. Конечно, очень важно договориться о том, чтобы не было конкуренции, хотя бы вот внутри оппозиционного лагеря.
А и это чтобы... лагерь, это кто? Вот Яблоко туда входит?
Я думаю, что вполне можно вести переговоры,
вот,
в том числе.
Партия Милова, там, ДВР, входит?
Еще раз, можно вести...
А коммунисты входят? Они же там голосуют в Думе за разные интересные решения.
Вы знаете, я думаю, что этот вопрос... Вот не надо для себя ничего исключать. Да, совершенно ясно, что есть «Единая Россия». Совершенно ясно, что их главная миссия и задача – это цепляться за власть. И дальше, собственно, грабить страну или там город, неважно. Все с ними понятно. Вот все остальное исключать не надо, в том числе и дискуссии с коммунистами. Я могу сказать по своему опыту в Ярославле, вот практически по всем вопросам, принципиальным вопросам, в том числе закона там, о коммунальном хозяйстве, о котором я говорил, там, вопросам об отмене цензуры, вопросе о бюджете и так далее, у нас абсолютно скоординированные действия со всеми оппозиционными партиями, включая коммунистическую, включая «Справедливую Россию». Это удивительно, но там не Левичев «Справедливую Россию» представляет. Вот. И там у нас вот всего семь партий в Ярославской Думе, шесть партий консолидированного
выступления. Потому что вы не решаете принципиальный вопрос, понимаете? Если бы вы оказались в Государственной Думе, вам пришлось бы решать принципиальный вопрос. И в том числе вот с так называемыми оппозиционными партиями. Они же все против Европы. И коммунисты, и большая часть эсеров, и уж ЛДПР-то точно, правда?
Понятно,
у них консенсус с Владимиром Путиным. Они то ли за Азию, то ли за Евразию, то ли еще за что-то. Им никакого Европейского союза не надо, им нужна империя.
Нет, они за Путина, который их подкупил, он их устраивает, они его устраивают.
Будем сводить все к одному человеку.
У них все хорошо. Не, ну они, конечно же, за Путина, как за некий символ вот этого полицейщины, воровства, да, произвола, коррупции. Они сами часть, неотъемлемая часть этой системы. В регионах, я еще раз подчеркиваю, у меня все-таки такой удивительный статус. Я 50% времени в Москве живу, 50% времени в Ярославле, у меня какой-то взгляд такой общий на эту ситуацию. В регионах, действительно, вы говорите не принципиальный вопрос, а вы считаете, например, такой вопрос, как отмена детских завтраков, принципиальным или нет? Или, допустим, я им говорю, да, господа хорошие, вот вы отменяете...
Ему это кого? Кому?
«Единой России». Я говорю, вот отмена детских завтраков, для жителей, для детей с 1 по 4 класс. Это принципиальный вопрос или нет? Для вас нет, а для огромного количества людей принципиально. Дальше я им говорю, у вас служебные автомобили. На маленькую Ярославскую область с населением 1 200 000 человек. 100 служебных автомобилей. 100 штук. Я им говорю, ребята, может быть, откажемся от служебных автомобилей? Я внес им инициативу. Давайте так, оставим 2 служебных автомобиля. Один для губернатора, второй для председателя Думы. Все остальные, до свидания. Либо на своем транспорте у всех есть машины, либо на общественном.
На Волгах угодно. Ездить будут?
Не
все
важно.
Помнят
на своих, минуточку. На своих ездят. Все чиновники, депутаты, состоятельные
помните,
люди.
Пересаживали.
Отлично все помню. Так вот, чиновники, вот конкретная инициатива. Вы думаете, легко им отвертеться от этой инициативы?
Легко.
Она очень сложно. Знаете почему? Потому что об этой инициативе знает уже вся область, и сейчас узнает страна, в том числе и благодаря вам. Очень сложно. Я вам могу сказать, да, я один, еще есть 9 депутатов от оппозиции, их 40. Но я могу сказать, что все их усилия направлены на то, все их усилия, чтобы удержать кресло, а ненависть к ним растет каждую минуту. Вот когда они завтраки отменяют, автомобили себе сохраняют. Вы думаете, это им прибавляет популярности? А если бы я там не был, например, в этой Думе, об этом бы, об этой проблеме даже вы, информированный человек, Михаил, даже вы бы и не знали
ну,
бы лично.
Они же, что популярность? Выборы фальсифицируются, мэры, которые выигрывают выборы, как мы помним, как раз по Ярославлю и Ралашову сажаются.
Послушайте, вот...
Вы, кстати, в мэры не собираетесь баллотироваться? Меня тут спрашивали.
Михаил, я вам долго объяснял, вы, видимо, не слушали.
Это нет, это конкретный вопрос. Я должен
человеку конкретно отвечаю.
Про Ярославлю.
Я считаю, крупной ошибкой для оппозиции идти в исполнительную власть. Я считаю неправильно участвовать оппозиции в выборах губернаторов и мэров городов.
В том числе и Ярославля.
В том числе и Ярославля. Я не пойду ни в губернатора, ни в мэры Ярославля, потому что я не хочу стать винтиком в этой воровской путинской вертикали. Не хочу с протянутой рукой бегать там, да, и просить деньги, а взамен давать свою лояльность. Я считаю, что они ведут мою страну в пропасть, и с ними надо бороться. Для этого трибуна, которая есть, Государственная Дума, или Ярославская Дума, это не Мосгордума, это ровно та трибуна, которой нужна оппозиция.
Ну или трибуна на Майдане, ой, на Болотной площади, да?
Трибуна на Болотной площади тоже годится, абсолютно.
Хорошо, давайте пару вопросов от слушателей. Петр из Москвы, пожалуйста, коротко.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, общее между украинскими событиями и вот те российскими событиями, которые ранее происходили, начиная с 93-го года в России, это такая неопределенность в понятиях и комплекс неполноценности, ну, перед тем же условным все-таки Западом. Украинцы считают, что кто-то должен прийти, это такой новый современный Рюрик, и научить их работать, принять стандарты. Сами за 20 лет они почему-то это не смогли делать. И россияне тоже при Борисе Ефимовиче отнюдь в этом не преуспели. Вот это, мне кажется, общее. Еще простая реплика. 5 миллионов
Беларуси
это 8 миллионов тонн подаренных просто так, чего в природе быть никогда не может.
Пожалуйста, нет, это я уже просто пропустил.
Это я не понял.
Давайте по поводу все-таки менталитета.
Вы знаете, есть разница фундаментальная между...
Европа это школа, да. Университет.
Смотрите, есть, я могу сказать, у России есть идентичность.
Есть... Азиатская.
Нет, она...
Евразийская.
Ну, то есть, вот, понимаете, никто не
крепостное
будет...
право.
Нет, ну, вы сейчас все
рабство.
Будет...
Рабство.
Еще раз, у России есть идентичность.
Синие мундиры.
Гражданам России не надо объяснять...
Голубые, извините.
Погода. Гражданам России не надо объяснять, откуда они родом, не надо говорить про историю и так далее и тому подобное. У Украины с идентичностью проблема серьезная. Сейчас они пытаются, и это искреннее, по-моему, их стремление, сделать свою идентичность неотличимой от европейской. Я думаю, что это сложный процесс, и вот почему. Есть история Украины, и эта история показывает, что разные ее части вообще тяготели к разным полюсам притяжения. Да? Восток к империи, к российской, Запад к Речи Посполитой, к Австро-Венгерской империи. Вот. И с идентичностью там действительно серьезные проблемы. Вот. Это совсем не значит, что страна развалится, я абсолютно уверен, что она не развалится, потому что вот, самостоятельность, независимость – это, на мой взгляд, ценности, от которых они никогда не откажутся, ни на Востоке, не на Западе. Вот второе, у них нет имперского комплекса, который есть у нас. У них есть другой комплекс. Они преувеличивают зловещее влияние Путина. Преувеличивают. Они считают, что все плохое, что с Украиной происходит, это все из-за Путина. Это не так. Я считаю, что роль вороватого правительства Януковича ничуть не меньше, чем роль Путина, а скорее всего больше. Вот. Я думаю, что они со временем это тоже поймут. А у нас, не у нас, вернее, а у Путина другой комплекс. Это имперский комплекс, что они младшие братья, что крайне отталкивает, конечно, украинский народ от России.
А еще он верит вот в теорию заговора.
Да, он, кстати, тут сказал, что миллион человек на Майдане это влияние извне. Ну, то есть человек абсолютно в неадеквате находится, если не считать, может быть, того, что он имел в виду себя. Себя. То есть он, конечно же, с помощью Глазьева, с помощью посла в Украине Зурабова, все, что плохое мог сделать в отношении с Украиной, все сделал. Шантаж был, угроза газовой войны была, угроза торгово-экономической войны была.
Конфеты
угроза...
отнял.
Нет, угроза... Нет, угроза дефолта была, угроза, что гривна обрушится, была. Угроза, что введем визы между Россией и Украиной, из уст Глазьева тоже звучало. То есть эти два абсолютно профнепригодные гражданина нанесли вреда нашим отношениям больше, чем, по-моему, вообще все, что было перед этим за последние 20 лет, да, и это его ближайшие советники, это люди, которые, собственно, вот, ну, ответственны за украинское
управление. Да не валите вы на них, он вполне самостоятельно принимает решение, как пугать и чем пугать.
Нет, ну, еще раз, я не знаю,
взрослый
кто там...
человек.
Я считаю, что Путин сделал все для того, чтобы народ украинский вышел на Майдан. В этом смысле влияние извне очень велико, и это влияние из Москвы. Я думаю, что вот в том числе и антироссийская риторика, которая звучит там, она во многом связана с вот этим шантажом, с угрозами, с этой остервенелой совершенно пропагандой лживой по поводу того, что там собрались одни какие-то погромщики и так далее, и так далее. Вот это вранье безумно людей напрягает. Вы посмотрите путинский зомбоящик. Там же ни слова правды по поводу Украины нет. Вообще ни слова правды. Естественно, а люди, которые там живут, они же все это видят. Поэтому вместо того, чтобы сближаться, он только отталкивает. В итоге вокруг России одни враги. Ну как можно так жить? Конечно, это полный провал на постсоветском пространстве. И никогда они к нему не приползут. Давайте. И Янукович, кстати, к нему не приползут. Знаете почему? Ну. Потому что за Януковичем стоят украинские олигархи, в том числе его дети, сыновья.
Но они знают, что в России с олигархами происходит.
Ну нет, они просто знают, что придут русские.
Некоторые сидят.
Нет, они не так. Они знают, что придут русские, будет конкуренция. Зачем им нужна эта конкуренция? Поэтому...
А придут европейцы, конкуренции не будет?
А они считают, что европейцы малохольные, что они политкорректные, что они ничего плохого делать не будут, что они будут там все время вести себя аккуратно, белые, пушистые и так далее. Они не такие волкодавы, как русские, не такие волкодавы, как украинские олигархи. Поэтому они европейцев особо не боятся, а с другой стороны, технологии, инвестиции, вот эта езда без визы, это ровно то, что их привлекает.
Давайте, Владислав из Чебоксар, пожалуйста, вопрос Борису Немцову.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Позвольте вначале, Борис Ефимович, выказать вам свое уважение за ту бескомпромиссную борьбу, которую вы ведете против ГДшно-фашистского путинского режима. О. Это действительно требует смелости, учитывая, что товарищ Путин – это злобный, мстительный ГДшный карлик. Так. Во-вторых, позвольте ваше обратить внимание, Борис Ефимович, на то, что Путин – это в первую очередь не вор и коррупционер, а палач и убийца международного масштаба. Я имею в виду геноцид чеченского и других народов Северного Кавказа, в том числе и российскоязычных. Как знаете, когда они штурмовали Грозный, погибло много российскоязычных граждан.
Короче, понятно.
И поэтому, уважаемый понятно. Михаил, я прошу Бориса Ефимовича и других политиков демократических поставить вопрос о необходимости суда Международного трибунала над Путиным и другими членами его...
Насчет суда как-то это рановато, а вот закон Магнитского, по-моему, в Америке приняли, а вот в Европе как-то не принимают.
Ну, вы знаете, по поводу Европы, я вообще считаю, что вот такие, знаете, радикальные оценки, они вредят делу. Я сейчас объясню, почему.
Что-то вы испугались.
Нет, я абсолютно не испугался.
Статья за экстремизм.
Да нет, я абсолютно...
А еще будет статья за сепаратизм.
Вы знаете, позвольте, да? Я сейчас объясню, что я имею в виду, и вы поймете, что я совершенно не испугался. Значит, Путин не уходит в том числе и из-за того, что боится, что его посадят. И вот он цепляется за власть, потому что думает, что будет вместо Ходорковского в Краснокаменске париться, или там в Карелии, или еще где-нибудь. Да? Вот я считаю, что его уход и сменяемость власти является абсолютным приоритетом.
То есть вы готовы его амнистировать?
И я считаю, что подобного рода вот там заявления, давайте его отвезем в Гаагу, там в трибунал и так далее и тому подобное, эти заявления, они как раз усугубляют ситуацию. Я бы не стал так говорить. Теперь, что касается европейского акта Магнитского. Хочу вас обрадовать, Михаил. в Европарламенте, заседание которого планируется, готовится резолюция, аналог акта Магнитского американского. Готовится резолюция. Я должен сказать, что РПР Парнас стала членом, наконец, либерального интернационала. В Лондоне был съезд либерального интернационала. Там был Михаил Михайлович Касьянов. Вот. И мы сейчас полноценные члены этого интернационала. Так вот, фракция либеральных демократов Европарламента эту резолюцию готовит и вносит. Я считаю, что очень высоки шансы, что после тяжелой борьбы за акт Магнитского европейский, этот акт Магнитского будет принят. Он не будет в виде закона, он будет в виде резолюции. Но там будут фамилии. Согласитесь, это дорогого стоит, потому что после фиаско, которое было в ирландском парламенте, это, в общем, довольно большой шаг вперед.
Хочется спросить про Олимпиаду. Я вижу, тут тоже есть вопросы. Что вы думаете о том, что будет в Сочи? Вы там изучали обстановку, но все же построили. Дорого, ну, конечно, построили. Теперь будет вот этот цирк. А дальше? А
смотрите, дальше несколько вопросов. Первое. Все, что построено, использовано по назначению не будет. Потому что я, как уроженец города Сочи, хочу вам сказать, что хоккеистов сочинских я не знаю, фигуристов сочинских я не знаю, биатлонистов сочинских я тоже не знаю, да, и лыжников я тоже сочинских не знаю. Сочи – последний субтропический курорт нашей страны. Это была гигантская афера, гигантская авантюра, которая обошлась стране в огромные деньги. Кстати, сейчас Путин засекретил расходы именно в этом году. Цифра, которую мы...
На Олимпиаду?
Да. Цифра, которую мы в докладе «Зимняя Олимпиада в субтропиках» обнародовали, 1,5 триллиона, она устарела. Я думаю, что реальная цена Олимпиады не 1,5 триллиона, а уже к 2 триллионам приближается. Вот, но это самая главная его тайна. Таким образом, все, что он там построил, это стадионы одноразового использования, как одноразовая посуда.
Вот второе, дороги есть.
Второе. Все, что построено, построено на деньги не частных инвесторов, как врет его пропаганда, а на государственные бюджетные деньги.
Ну, значит, то есть на деньги налогоплательщиков.
Да, вот я могу сказать, даже вот Дерипаска и Потанин, два инвестора, которые один деревню строил и морской порт, а второй строил Роза Хутор, там в горах, горнолыжный такой курорт, даже они признают, что все эти проекты убыточные, и они не смогут вернуть деньги Внешэкономбанку. Это второе.
Спишут.
Третье. Да, кстати говоря, Внешэкономбанк хитро поступил. Он заключил договор с Путиным о том, что если ему деньги не вернут, то он эти деньги возьмет из государственного бюджета России. Таким образом, за все, за все заплатят пенсионеры, за все заплатят учителя и врачи, за все заплатят военные, за все заплатят бюджетники. Просто есть такое соглашение между Путиным и Внешэкономбанком.
Но, в принципе, зарплаты же заморозили бюджетникам.
Да, зарплаты
кроме
заморозили.
Кроме депутатов Думы и министров.
Естественно. Нет, почему? Он Бастрыкину поднял зарплату до 750 тысяч рублей.
Высшим чиновникам.
Он Чайке поднял зарплату, он поднял полиции зарплату. Высшим чиновникам, естественно. Он поднял депутатам, чтобы они ручные голосовали за все, что угодно. Вот, я уже про зарплаты остальных вам рассказывал. Значит, я могу сказать, что главное, я буду считать хорошим итогом этой Олимпиады, хорошим, чтобы никто не пострадал. Дело в том, что Олимпиаду строили гастарбайтеры, строили без проектно-сметной документации, кстати. До сих пор не построили даже Ротенберг, да, дружок Путина, который осваивал 230 миллиардов рублей денег. Этот Ротенберг до сих пор не построил дублер курортного проспекта. Знаете, что он не построил? Дальше. Сочинцы рассматривают предстоящую Олимпиаду как просто стихийное бедствие. Сочинцев не будут выпускать на улицу на своих автомобилях. Дальше. Туда заехала куча чекистов. Это будет такая воровская чекистско-полицейская Олимпиада. На стадионах будут сидеть только члены партии «Единая Россия», только нашисты, только работники «Газпрома»,
ну,
только работники «Сбербанка»
купят,
и так далее.
Его проверят и пустят.
Нет. Вы еще должны... Вот, кстати, вы купите билет на хоккей. Если вы думаете, что вы пойдете на стадион, вы заблуждаетесь. Вы с этим билетом должны пойти в ФСБ. Вам должны там дать паспорт болельщика, внимание. Вот вы с билетом не попадете на какой стадион. Вы пойдете паспорт болельщика получать. Поэтому это, конечно, во-первых, разорение России. Во-вторых, это катастрофа в плане будущего. Я вообще не вижу никаких возможностей сохранить эти объекты, кроме одного. Могу сказать, какого. Просто устроить там русский Лас-Вегас. Русский Лас-Вегас. То есть вот эти все стадионы превратить там, я не знаю, там, в казино и клубы.
Ну, это тоже
да? И пусть, нет, и пусть теперь Путин объяснит, как он за 2 триллиона рублей построил в нищей стране казино и клубы ночные. Пусть он это объяснит людям. А если он не сделает там русский Лас-Вегас, так там вообще все рухнет. Кстати, 6 стадионов, которые построены в Америтинской Низменце, они построены на болоте, они построены в сейсмозоне. Строили их дружки Путина, Ротенберг. Постоянно там размываются берега, постоянно чуть шторм, сразу все смывает. А стадион, в том числе и главный Фишт, стадион, Фишт его название, он до сих пор не построен, Михаил, вы знаете это? Он не построен. А вы знаете, что Роза Хутор, где должны пройти соревнования, там до сих пор нет газа, там до сих пор нет канализации, все там будет. До сих пор нет воды.
Все
уверен,
будет.
Что будет все будет.
Счастье.
И снег завезут из Израиля. Все будет 100%. Я просто хочу сказать, что это самая крупная афера в истории страны. Ни одного уголовного дела нет. Никто не ответил, в том числе и Кунин, за дорогу золотую стоимостью 200 миллионов долларов за километр. Но все равно за все придется ответить, конечно же.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. А говорили мы о том, почему Болотная не стала Майданом. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.